У нас сегодня, друзья, еще немножко времени есть, чтобы, может, в течение часа, чуть меньше часа времени еще, есть, чтобы можно было бы о некоторых братьях и сестрах конкретно рассказать о их подвиге веры. Мы говорили вчера о том, что в братстве нашем были замучены, были те, кто подвергли душу своей опасности, и были те, кто погибли при загадочных обстоятельствах, и тех, кого убили в лагерях, в тюрьмах, на допросах. Одним из таких мучеников мы сегодня говорили, что был Хмара Николай Кузьмич. Он был рядовой член церкви, он был бывший пьяница, алкоголик, но благодать Божия и человеколюбие коснулись его, пробудился он к новой жизни, стал новой тварью, посещал ревностно собрание, он был просто ревностным христианином, проповедником. Господь его обновил, семья у него была, четверо деток, и он был всего, по-моему, полгода как член церкви на момент ареста. В 63-м году, в декабре месяце, его судили в Алтайском крае, в поселке Кулунда, за то, что группа кулундийских верующих под видом очищения вела якобы пропаганду против духовного центра. И мы знаем о том, что 10 дней спустя после суда он был осужден на 3 года лагерей общего режима. Он был мертв, и семья получила телеграмму о том, что получите труп из барнаульской тюрьмы, ваш муж умер. Он, когда был получен его труп, то нашли истязания, следы пыток на теле его, нашли, что язык у него был вырван, пальцы пожжены, и в области сердца были проколы. То есть он был избит, измучен. Он был избитым и измученным на носилках, положен на 30-градусный мороз, и он там медленно умирал. Официальная причина смерти – это переохлаждение организма. Ну, а потом пришло письмо в ответ на ходатайство святоросников узников, что виновные в его избиении начальник лагеря, начальник тюрьмы и его помощник осуждены, они наказаны. То есть власть признала, что был факт его избиения, что он умер от насильственной мученической смерти. Когда народ Божий провожал его в последний путь, было очень холодно, но народ Божий своего мученика провожал по длинным улицам города Барнаула, шла процессия с венками и с текстами Священного Писания под пристальным наблюдением милиции и спецслужб. Так провожал народ Божий благоговейно, с плачем, со слезами своего любимого брата, героя веры, который подверг душу свою опасности, отдав ее за дело пробуждения. Памятник его не раз заваливали, не раз опрокидывали, чтобы даже памятника на могиле его не было. Но, слава Богу, он по сей день стоит, этот памятник, в городе Барнауле. Это собрание, посвященное 40-летию братства в поселке Кулунда, где живут дети и внуки Николая Кузьмича Хмары. Все его дети служат Богу. Под номером 10 – это фотография из уголовного дела Павла Фроловича Захарова. Под номером 10 – это Павел Фролович Захаров, служитель оргкомитета и Совета Церкви. Он был ответственным за Сибирское объединение. В 20-летнем возрасте он был арестован, по-моему, было 23 года, наверное. Ну, могу в этом вопросе немножко ошибаться. По-моему, было 23 года, когда он был арестован как руководитель молодежи. Вот это его была молодежная группа. Он руководил и проводил молодежные разборы. Это были 40-е годы, когда они собирались на квартирах, изучали Слово Божие. Он нес попечение молодежи. И вот его Министерство государственной безопасности судило за активную пропаганду религии среди молодежи. За то, что молодежь по его научению не вступала в комсомол и не пела советских песен. Это так было официально написано в его уголовном деле. И эта фотография их молодежной группы была приложена в качестве вещественного доказательства, как в виде его, доказательства его преступной деятельности. Так вот, Павла Фроловича Захарова следователь бил пистолетом по голове, заставляя его подписать ложные обвинения на себя. Но он не подписывал, он показаний не давал. Но эти удары по голове пистолетом, он терял сознание, у него появились сильнейшие головные боли. Вы знаете, эти удары, они пошли бесследно. В будущем у него развилась опухоль головного мозга, Он всю свою жизнь носил на теле своем язвы Господа Иисуса Христа. От этих ударов в будущем он и скончался. А его четверо детей остались сиротами. Сначала умерла его жена, а потом он. Когда началось движение в нашем братстве, в 61-м году он встал в проломе, он был очень ревностным, любящим Бога и пламенным проповедником. И он также принял, он был благовестником, ответственным за сибирское объединение. Он был осужден несколько раз, и после одного из своих осуждений, находясь на высылке, он составил гимн, который и сегодня поют во всех общинах нашего братства. Вы знаете, какой гимн, да? «Не унывай в пути своем, в надежде ободрись». Этот простой гимн, который, может быть, не очень, так вот, критики, поэты там найдут, может быть, много изъянов, но он настолько душевный, искренний, от сердца идущий, что он стал такой сладкой песней многих узников, многих детей узников. Так там, там в этом гимне поется о том, что страдальцев ободри, не оставь и не покинь детей узников. Этот гимн, он больше плачется, чем поется, такой очень задушевный, и стал любимым гимном церкви пробужденной. Это похороны его были в Ростове. Он, говорю, умер от опухоли головного мозга, от тех ударов, которые ему были в молодости нанесены следователем пистолетом по голове. Но к этому моменту, когда и его жена умерла, и он, четверо детей не остались сиротами. Это в 30-е годы. Расстреливали отца, умирала мать, а детей помещали в интернат, в специнтернаты под воспитание НКВД, чтобы детей врагов народа перевоспитывать в советском духе. В нашем братстве такого не случалось. Детей, которые оставались одни, у которых родители уходили в вечность, церковь брала их на свое попечение. Каждого из его детей, они были распределены по семьям Ростовской церкви, все они выросли в вере. Михаил был одним из служителей Ростовской церкви, и Господь благословил его детей. Придя в возраст, они все заключили завет с Богом. Это еще один брат, который подверг опасности душу свою. Он умер на тюремных нарах. Дирксен Яков Францевич, пресвитер церкви Аполлоновка, Омская область. Он был отцом большого семейства. И он вместе с Михаилом Ивановичем отбывал срок в лагере Омского, у города Омска, в лагере строгого режима. И Михаил Иванович свидетельствовал о том, что у него был красивый бархатный голос, такой баритон. И они вместе с ним дуэтом пели заключенным, и заключенные слушали их. Его любимый гимн был «Взойдем на Голгофу, мой брат». И когда он пел этот гимн на прогулочном тюремном дворике, по его лицу всегда текли слезы. Он всегда смотрел на небо, представлял себя распятого Господа, и он этот гимн всегда пел со слезами. И заключенным это сильно нравилось. И они ему говорят: «Спой еще, святой отец, спой еще раз эту песню, взойдем на Голгофу, мой брат». И вот они всегда смотрели на его преображенное лицо, когда он о страдающем Господе пел со слезами. Этот брат потом был этапирован дальше в Сибирь и не отбыл пятилетний свой срок до конца. Он умер на тюремных нарах. Он был верным пастырем, верным домостроителем Церкви Христовой. Пресвитер Омской церкви Савченко Николай Романович. Это тоже был верный пастырь Церкви Божьей. Он был в вузах много раз, и власти говорили о нем так, что до тех пор, пока Савченко жив, зарегистрировать Омскую церковь не получится. Однажды, я в его доме останавливался 5 лет подряд, сколько наш отец находился в Омске, столько мы раз, приезжая к нему на свидание, останавливались в доме Николая Романовича Савченко. Я был свидетелем тому, что это был муж молитвы. Он 3 раза в день преклонял колени свои, молился о церкви, о себе, о братстве, о всех узниках. Находясь в вузах, он также был верен этой традиции. Он 3 преклонял колени свои и молился. Везде, на всяком месте. На картофельном поле или на тюремных нарах для него это было безразлично. И вот я помню, когда отца в Омске нам не давали свидания, его поместили в ПКТ, и мы вместе с Николаем Романовичем Савченко пошли к начальнику колонии ходатайствовать об отце. Но мне было лет 17, мы зашли в кабинет начальника колонии, и говорим, на каком основании нашего отца лишили свидания. Он нарушил условия режима содержания. И я дальше не знал, о чем спрашивать. А Николай Романович, такой настоящий воин, он прошел тюрьму, он знал, как с ними разговаривать, он тут вступился. Это что значит нарушил правила содержания? Объясните нам, ну-ка покажите нам это, в каком состоянии. Мы не уверены в том, что он жив. И так вот пошел так уверенно на начальника. Начальник пришел в ярость, закричал. молчал. Он просто не ожидал, что вот такая будет напористость со стороны Николая Романовича, такая твердость позиции. Он настолько дерзновенно отстаивал: докажите нам, что он жив, в каких условиях вы его содержите, не болен ли он и так далее. Была масса вопросов. Начальник аж растерялся, не ожидал такого. И вот вы знаете, прошло несколько времени, Михаила Ивановича потом этапировали дальше в Бурятию, а Николая Романовича арестовали, и его поместили именно в эту колонию, куда мы с ним ходили ходатайствовать об отце. И этот начальник колонии, встречая этап заключенных и увидев Савченко, он улыбнулся и говорит: «Ну что, Савченко, мы опять с тобой встретились». И хидно улыбнувшись, вы знаете, этот лагерь был для него последний в жизни. Его там, можно сказать, убили в этом лагере. Его сильно избили. Во-первых, его несколько раз помещали в так называемую камеру африканку. Африканка – это такое нарицательное название. Африканка она называется потому, что, во-первых, там было очень холодно. Во-вторых, по полу нельзя было ходить, потому что там были к полу приварены железные уголки. И если заключенный падал, то он падал лицом на эти уголки железные, на эти профили, приваренные к полу в шахматном порядке, и разбивал себе лицо и ребра. То есть люди... Спать на нарах железных было тоже невозможно. В камере была температура, как в холодильнике, плюс 5 градусов. И заключенные круглые сутки делали упражнения физические, чтобы не замерзнуть. А потом садились на корточки, прислонялись спиной к стенке и засыпали. А бывало так, что они на корточках падали на пол и ударялись лицом об эти железные уголки. И в результате все тело у них было покрыто синяками, ссадинами. Это была камера пыток. И Николай Романович Савченко, он когда вошел в эту камеру, он преклонил колени на железные нары, и на коленях стоял 18 часов и молился. Он решил, если умереть, так умереть на коленях. От переохлаждения организма у него колени почернели, ноги почернели. Его на носилках вынесли и решили ампутировать ноги, потому что, говорит, гангрена. Он говорит: нет, я не позволяю вам ампутировать мои ноги. Церковь начала молиться, он написал записку, Омская церковь молилась о исцелении своего служителя, и Бог исцелил. Он на своих ногах вышел из этой больницы, и его опять в африканку еще на 15 суток. Он опять на колени встает на эти железные нары, холодные железные нары, он опять молится, опять та же самая история. Черные ноги, отекшие, и его опять на носилках выносит. И вы знаете... Он опять приходит в себя по молитвам церкви, и потом однажды семья пришла к нему на свидание. После свидания он возвращается из комнаты свидания в лагерь, ему делают личный обыск, и в кармане находят у него зубок чеснока. Из этот зубок чеснока его повалил начальник на стол, был двухтумбовый стол такой, он... навалился на него, на спину так его поднадавил, чтобы ребром стола раздавил ему все внутренности в желудке. Селезенка, печень, желудок, все было раздавлено. Там внутреннее кровоизлияние. Желудок сразу надулся от внутреннего кровоизлияния. И все, он больше ходить не мог. Быстренько его в больницу. В больнице сказали: все, он уже мертв. То есть не то, что мертв, он уже, ну, хоть живой, но уже он обречен, он скоро умрет. И чтобы не было смертного случая в колонии, его быстро списали на свободу, чтобы он, его досрочно освободили, чтобы он умер не в лагере, чтобы он умер на свободе. Он ходить не мог, он мог только лежать, нестерпимые боли в желудке, все было раздавлено, есть он не мог, пить не мог, ходить не мог, если ходил, то только поддерживали его справа и слева под руки братья. То есть каждый шаг отдавался нестерпимой болью в его желудке, у этого верного служителя Христова. И вы знаете, я был свидетелем тому, что в его доме прошло членское собрание, и вот эта молодежь была допущена до крещения, а он был единственный служитель Омской церкви. Все остальные служители находились в вузах в это время. Это был 85-86 год, я сейчас точно не могу вспомнить, наверное, это был 86 год. Все служители находились в вузах, он единственный служитель был на свободе. Молодежь хотела принять крещение и вступить в завет с Богом. И он сказал своей жене: «Люда, приготовь мне завтра одежду, я буду крестить». Она в слезы: «Коля, ты что? Тебе же ходить по дому нельзя, тем более вода уже ледяная, уже ноябрь месяц, уже навигация прекращена по реке, уже дул пронизывающий холод. Холодный ветер. Коля, как ты можешь такое?» Он говорит: «Люда, не стой между мной и Богом. Если я служитель, и я не преподаю им крещение, кто их крестит? Я пастырь, я служитель, я должен их крестить. Если не я, то кто?» И тетя Люда ему приготовила одежду на следующий день, халат, то есть вот этот белый халат приготовила ему. Вот он тут в центре стоит. На следующий день приехал брат на мотоцикле с коляской. Он, держась так за стенку, медленно вышел из дома. Ему помогли сесть в эту люльку, в эту коляску. И вы знаете, каждая кочка отдавала нестерпимой болью в его желудке. Нетерпимой болью. Это был уже смертник, понимаете? Это уже, ну вот представьте себе, в таком состоянии его привезли на берег Иртыша. Была холодная вода, шел, моросил дождь, дул пронизывающий ветер. Я на берегу стоял в дубленке, и просто мне было очень холодно. Я замерз там в дубленке. И вот два брата его взяли под руки и занесли его в воду, да? И вот я заметил, что вот одна сестра, вот эта вот сестра, которая стоит слева от него, когда она выходила из воды, ее от холодной воды, ее судорогой ногу свело, и она поплыла по течению. Она не выдержала, да, зайти в воду и выйти из воды. А он должен был там стоять, пока все они зайдут и выйдут. Он смертельно больной. Он должен был стоять. Вот она не выдержала, а он должен был стоять. Он потом мне свидетельствовал, когда уже последний крещаемый должен был зайти в воду, говорит, тело мое одеревенело. У меня не было силы языком пошевелить и задать вопрос, веруешь ли в Господа Иисуса Христа? Говорит, у меня силы уже не было. Я, говорит, взмолился в духе, Господи, согрей меня, дай мне силы последнего крестить. И потом возьми душу мою, ну, помоги мне это совершить служение до конца. Говорит, Господь согрел меня, дал силы. Он последнего крестил, говорит, потом я не помню, как он вышел. Ему помогли выйти, его вынесли, его привезли домой, до утра разогревали, компрессы, все. И вы знаете, потом была последняя вечеря, он на утро совершил вечерю, преподал хлеб и вино молодежи, церкви совершил вечерю, и вскоре он умер. Это было последнее крещение в его жизни. Это был настоящий добрый пастырь, который душу свою полагал за церковь. Он ничего в жизни своей не жалел ради церкви, ради братства. Это был столб. И власти, и гонители считали с ними, говорили, что до тех пор, пока Савченко жив, ничего не получится с Омской церковью, никуда его увезти, ни в регистрацию. Вот так вот так написано, пастырь добрый, полагая душу свою за овец. Эта фотография, значит, она относится тоже к историческому периоду жизни нашего братства. Делегация впервые в истории советского государства в Кремле глава государства принял делегацию баптистов. За все годы советской власти ни Ленин, ни Сталин никогда баптистов не удостаивали такой чести. Только один раз в истории советского государства, это было в 1965 году, и эту делегацию возглавлял Батурин Николай Георгиевич. Он был ответственен за эту делегацию, которую принял Анастас Иванович Микоян в Кремле, и эта встреча длилась около 2 часов. В протоколе, в кремлевских протоколах стенографистов об этой встрече написано так, что Батурин деликатно вел себя, то есть он деликатно излагал все. Он был научен правилам этого благородства, приличия, доброго тона. Он знал, Богом научен был, как вежливо обращаться к царю, к правителю, в то же время твердо отстаивать принципы церкви. Он знал этот приличный тон, тон приличия. Вы знаете, и власти подчеркнули, что он деликатно общался. Это был очень, и с одной стороны, мягкий, благородный, приличный, но твердый в духе муж Божий. Написано, что золотые яблоки в серебряных сосудах – это слово, сказанное прилично. Он знал эти правила приличия, как надо себя вести перед главой государства. И он около часа излагал факты гонения на церковь по всей стране, по всему Советскому Союзу. Передал главе государства больше 30 документов, подтверждающие факты гонений, репрессий на церковь, фотографии, какие-то бумаги, документы. Это было слово подкрепленное, обоснованное, то есть веское. И вы знаете, вскоре после этого узников освободили, появилась оттепель, братьев многих реабилитировали, вышли на свободу, а потом сняли Анастаса Ивановича Микояна, что-то произошло, до сих пор мы не знаем истинную причину, почему вскоре после этого приема делегации, через полгода его не стало, и новая волна гонений захлестнула наше братство в мае 66 года. В мае 66 года опять в нашем братстве появилось более 200 узников, но это славная страница побеждающей церкви. Батурий Николай Георгиевич в нашем братстве был ответственным за отдел благовестников. Это последнее совещание Совета Церкви, которое проходило конспиративно в условиях нелегальных в Молдавии, поселок село Трушены, в одном глухом деревенском домике. Конспиративно служители Совета Церкви встретились. Вот мы видим уже братьев, которых нет в живых. Да, мы видим тут Павла Тимофеевича Рытикова, да? Видите? Павел Тимофеевич, но он еще в живых, да? Шмидт Борис Яковлевич, Мисерюк Степан Никитович, Маркевич Вениамин Александрович, ну и тут целый ряд других братьев. И Николай Георгиевич последний раз в своей жизни отчитался за отдел благовестия, и вскоре его не стало. Он умер в 88 году. Это его последняя проповедь на молодежном общении в Киевском лесу, где было собрано около 1000 человек молодежи по случаю тысячелетия крещения Руси. Он последний раз обратился к молодежи с проповедью. Слово веры у него звучало в устах. Он говорил: «Молодежь дорогая, скоро придет свобода, скоро откроются тюрьмы, учебные заведения, государственные учреждения. Приготовьтесь к широкой проповеди Евангелия, приготовьте плакаты, трактаты, свои сердца, чтобы вы могли по улицам, на улицах и площадях благовествовать, в тюрьмах и больницах, в высших и средних учебных заведениях». И вы знаете, когда он эти слова говорил, многие пожимали плечами: «Чего он такое говорит? Еще узников всех не освободили. Еще у нас Бойко сидит в тюрьме, а он говорит о какой-то свободе. Ничего не понимает». Чего он такое говорит? Братья и сестры, он видел очами веры ту свободу, в которой мы сегодня живем. Ему не довелось жить в этой свободе, но он верою планировал эту свободу, осуществлял ее верою. Он жил на 10 лет дальше, чем все жили остальные. Он видел далеко. Ему Господь открыл вот то, что будет отверстие, широкая дверь для проповеди Евангелия. Он умер, он ушел, а сегодня мы вспоминаем слова веры, эту замечательную проповедь, и говорим: слава Богу за эти слова веры. Благодаря этим верным мужам Господь открыл широкую дверь для проповеди Евангелия в нашей стране. Это его похороны. Кстати, Казарезов Алексей Тимофеевич проповедует. В шахтах собралось около 5000 братьев и сестер, провожая своего брата-служителя в последний путь. Это была проповедь Евангелия в городе Шахте, когда длинная процессия растянулась по улицам города Шахты, провожая в последний путь. Милиция прикрывала центральные улицы. И на его памятнике написаны слова: «Песнь твоя оборвалась на скорбной земле, чтобы вновь зазвучать в небесах». Геннадий Константинович Крючков и его спутница Лидия Васильевна, в разлуке с которой он был более 25 лет, находясь на нелегальном положении. Каждая жена узника знала дату освобождения своего мужа, через 5 лет или через 10 лет. Лидия Васильевна не знала даты освобождения своего мужа, потому что это была бессрочная разлука. Это была бессрочная разлука, без санкции прокурора, без ордера на арест. Он находился в условиях конспирации больше 25 лет. И эту жертву также Бог принял. Он находился в этих условиях ради любви к церкви, к братству, к нам с вами, чтобы курс братства был неизменным, чтобы те, кто хотели изменить курс братства, вернуть братство на пути автономной регистрации, чтобы вот духовный центр был для них недосягаем. И Господь благословил его заступническую миссию, и Господь сохранил курс братства неизменным. Это та комната, где он находился, находясь в конспирации в Латвии. Тот дом, где Господь его укрывал под тенью крыл своих. Вот здесь стол, где были написаны его статьи, где он получал откровения, где он писал братские листки, где он редактировал вестники истины. Вот здесь была печатная машина, которая печатала братские листки. Здесь была фотолаборатория, тут было спальное место, тут такой конек крыши идет так вниз, да, и только вперед ногами можно было ложиться, чтобы уснуть. И вот в этих, можно сказать, 20 квадратных метрах совершалось его служение на протяжении десятилетий. Здесь он писал братьям кассеты на совещание, принимал братьев конспиративно, когда генералы КГБ его искали по всей стране, и даже экстрасенсов подключали, чтобы его найти. А знаете, что экстрасенсы отвечали? Он находится под крылами всемогущего. То есть он был недоступен для этих оккультных сил. Господь его тут оберегал и хранил. Вот то место, где он спал, да, то есть можно было только вперед ногами туда ложиться так вот. То есть конек крыши, вот такой кусочек. Попасть можно было на это чердачное помещение тоже необычным путем. Надо было сначала залезть в трехстворчатый шкаф, потом можно было в этом трехстворчатом шкафе открыть заднюю стенку, а вверху этой задней стенки шел люк на этот чердак. И все было так сделано, что никогда не догадаешься, где ход на этот чердак. Никто не мог догадаться. То есть это настолько было все ювелирно продумано, чтобы ну, максимально обезопасить это место от посторонних людей даже на момент обыска. Минников Дмитрий Васильевич, 18 лет был в вузах, член Совета Церквей. Он тоже один из мучеников, которые предали душу свою опасности ради дела Божьего. Когда он был на нелегальном положении, жена его умерла, а на него был объявлен всесоюзный розыск, и власти думали, что если он придет на похороны своей жены, прямо на кладбище мы его и арестуем. Действительно, он пришел на похороны своей жены, но также незаметно и ушел, будучи незаметен для них. Когда он был последний раз на конференции, худенький, старенький, с бородкой, он мне говорит: «Вениамин, знаешь, на кого я похож? Я похож на того боевого коня, который всю жизнь воевал, откликаясь на трубный зов, привык к бою, а теперь этот боевой конь списан, у него одни ребра торчат, одна арматура. Но когда этот конь слышит звук трубы, он на месте топчет копытами». Вот так он о себе сказал, говорит. Ну, то есть, другими словами, что сил у меня уже нет, но, говорит, я радуюсь, что есть братья, которые до края земли идут и благовествуют. То есть, я тот самый боевой конь, который на месте неравнодушен, топчет копытами, то есть, ревнует, радуется всякой ревности братьев молодых, у которых больше дерзновений и силы, чем у этих братьев и сестры. Я думаю, это прекрасно, когда старцы смотрят и радуются о молодых служителях, которые в духе стали преемниками этого курса служения, независимого от мира. Это похороны его жены. Иван Яковлевич Антонов тоже больше 20 лет провел в вузах ради церкви. Последний раз он был осужден в 60 лет, на 10 лет, 5 лет лагерей, 5 лет ссылки. Знаете, за что он был осужден? Он был арестован за один месяц до выхода на пенсию и осужден якобы за тунеядство. За тунеядство. И когда ему дали последнее слово, он в последнем слове сказал такие слова: «Есть радость в том, чтобы люди ненавидели, добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтобы вечно быть изгнанником, и как волна морей, как тучка в небе одиноких странников, и не иметь друзей. Приятная жертва, только неизвестная, как тень хочу пройти, и сладостно да будет ноша крестная здесь на земном пути». И когда он цитировал это стихотворение, у судеб заседателей текли слезы, они плакали. Они понимали безумие своего поступка, заказ спецслужб арестовать этого старца, святого мужа Божьего священника, но они как бездумные исполнители не имели воли и не имели сил сопротивляться. Но слушая этого мужа Божьего, они слушали и плакали, вытирая слезы. А потом, когда он закончил последнее слово, судья говорит: «Дайте нам это стихотворение, дайте нам этот стих». И он пошел отбывать 5-летний срок заключения в лагерях, потом 5 лет ссылки. И вот в ссылке мы его посетили. Он находился в ссылке, поселок Тея, Красноярский край. Это место глухое, таежное. По поселку часто бродили медведи. И вот мы его нашли в этом домике. Единственная связь братства с ним в этом поселке было письма. Каждый день они подходили к этому почтовому ящику и доставали пачку писем, которые привозили в этот глухой таежный поселок. Со всей страны, со всего мира, из Голландии, Германии, Америки писали письма на русском, английском и немецком и голландских языках. И они радовались. На их столе стояла большая пачка писем. Каждое письмо было как невидимая нить, связывающая его душу с братством. И он там радовался. Он как посредник между братством и небом стоял на коленях и молился о каждой их нужде, о всем, о чем просили, взывал к Богу о всех нуждах народа Божьего, и Господь молитвы его слышал. И более того, за время его ссылки там образовалась группа верующих, которая есть и по сегодняшний день. То есть, когда закончилось время его ссылки, там осталась группа верующих, которые действуют и по сегодняшний день. Господь его благословил. Это ссылка в Томской области, где отбывал срок Евгений Никифорович Пушков. После 5 лет лагерей его в Томскую область направили отбывать 3-летнюю ссылку. И там... что такое Томск, кстати, как расшифровывается город Томск, знаете, да? таежно отдаленные места ссыльных каторжников. То есть это еще на Нарымский край при декабристов, туда еще при царе в Российскую, во время Российской империи ссылали. Еще в 18-17 веках это было, как историки писали, самое гиблое место в России. Испокон веков туда ссылали всех бунтарей, всех непокорных и государственных преступников. По сегодняшний день это места болот, откуда сбежать невозможно, ни из ссылки, ни из лагеря. Сбежать оттуда невозможно. Верная смерть. И туда ссылали наших братьев. Там отбывал 3-летнюю ссылку наш брат Евгений Никифорович. Я помню, когда ему привезли в ссылку скрипку, самодельную скрипку. Один брат из Белоруссии сам сделал для него скрипочку и привез. И говорит: Евгений Никифорович, это вам подарок. А он уже написал стих «Прощай, о музыка», а вернее «До небесной встречи». Он попрощался со скрипкой, попрощался с музыкой. Он был убежден, что никогда больше на скрипке играть не сможет. Почему? Потому что он 5 лет работал дровосеком в лесу, он на лесоповале. А что такое скрипачу держать топор и рубить лес в 50-градусный мороз? Скрипач больше 3 килограмм не должен носить, да? Нежные пальцы скрипача. То есть... Тем более топор держать в руках и лес рубить, да, тем более такие морозы. Он понимал, что это все, это уже не пальцы скрипача. Он никогда не сможет играть так, как он играл. И он поэтому принес музыку, положил ее на жертвенник и написал прощальный стих. «Прощай, о музыка, а вернее до небесной встречи». И вдруг в ссылку брат привез ему скрипку. Он говорит, что в моей душе произошел переворот. Я, говорит, подумал, а может быть действительно получится. Взял скрипочку, настроил ее, и по сей день получается. И по сей день он говорит, я попробую. И вот по сей день все пробует. И радует братство своим служением. То есть Господь ему вернул эту эластичность, его пальцем все, вернул эту способность. По сей день он совершает большую работу по благовестию в нашем братстве на основе своего камерного скрипичного ансамбля. Этого брата, члена Совета Церкви, уже нет в живых. Это был один из благословенных братьев в нашем братстве, Мисерюк Степан Никитович. Он умер уже больше 10 лет тому назад. История этого хлеба необычная. Он в городе Бельце, в Молдавии, совершал молитву над хлебом перед вечерей Господней. И в этот момент, когда он совершил молитву над хлебом, не успев преломить его, ворвалась милиция. На него наложили руки и его потащили. Сказали: вы арестованы. А хлеб уже был благословен, но не был преломлен. И служителя не было. И церковь думала, а что теперь с этим хлебом делать? Вот так он и остался. Он высох, засушили его. И через 3 года ему дали, вот, чтобы сфотографироваться. Ну, этот хлеб, он как реликвия, как память о том дне, когда гонители посягали на церковь. Он так и остался. Церковь осталась без служителя. Он был верным мужем Божьим. 12 лет он отбыл в вузах. Тоже 3 или 4 срока заключения. Был не силен в проповедях, но он был очень силен в личных беседах. К нему приходили беседовать лично днем и ночью. У него было постоянное стечение людей. Он имел особый подход к каждой душе. А на кафедре он не очень сильно слушался. Знаете, такие проповеди, может быть, не очень сильные, но он был очень сильным душепопечителем. Его очень любил народ Божий. И самые сложные вопросы решались с ним наедине. Он имел особую благодать от Бога, особую проницательность, особый подход к каждой душе, чтобы решать самые сложные узлы и развязывать самые сложные семейные проблемы. Это был муж Божий, на котором была особая благодать Божия для созидания церкви и братства. Это встреча его по освобождению из лагеря, из УЗ. Встреча в городе Бельце. Михаил Иванович совершает молитву над вином в лагере строгого режима, город Бурятия, в комнатке свидания, когда мы приехали к нему на свидание. Вы знаете, что делали сразу узники, в первую очередь узники, служители, когда встречались с семьей? В первую очередь они совершали хлебопреломление, потому что они об этом, этого ждали больше всего, об этом тосковали больше всего, что без вечери Господень находится в узах. И когда жена и семья приезжала к братьям в узы на свидание личное, то наша мама всегда тайком, конспиративно проносила на свидание пузырек вина. Вино было запрещено проносить, но мы всегда его проносили, только Богом ведомо где-то все пряталось. Маленькая лепешка хлеба, чтобы удовлетворить вот эту первую, самую насущную нужду, чтобы совершить вечерю Господню, а потом уже все остальное. Потом уже обед, потом уже беседы, потом уже радость встречи с семьей. И вот это было мечтой каждого узника, находясь в узах. Да. Ну, я скажу, как мы посещали отца. Вот у нас было трое сыновей, у нас был подростковый возраст, нам было 15, 16, 17, 18 лет, и свои юношеские проблемы мы не хотели обсуждать со своей мамой. Ну, сыновьям нужен отец, дочерям нужна мать, тем более в таком подростковом или юношеском возрасте. И мы целый год накапливали те вопросы, которые хотели с отцом решить. У меня был целый список, бывало 50 пунктов, 70 пунктов. Думаю, вот эти вопросы, встретимся с отцом и решим их. И вот он уделял каждому из нас личное время. Вот ходили по длинному коридору, и с каждым наедине он беседовал. И вот я доставал эту бумажку, и пункт за пунктом: папа, как это, как это, как это. Мы целый год ждали этого свидания, чтобы решить то, что нас волновало в юности. И он давал нам советы по всем вопросам, которые нас волновали. Для нас это была очень благословенная, очень нужная, долгожданная встреча, когда действительно мы отцу открывали все тайники своей души и исповедовались, и говорили, и искали советы, и ждали его. Ну, для нас вот так вот проходили свидания. Для меня было самое важное, вот эти 2 часа личной беседы, вот, доверительных бесед с отцом. Перед отцом у меня никогда не было секретов, никаких не было тайн. Ну вот так вот проходили наши свидания. Иногда удавалось тайком пронести какие-то срочные сообщения или братские юбилейные листки, прочитать. Помню, отцу удалось братский листок, который был написан в 81-м году по случаю 20-летнего юбилея братства. Комната, где проходило свидание, она всегда была на прослушивании и под видеонаблюдением. Видеонаблюдением. Я помню, когда отец нам говорил свои размышления о Христе, я их конспектировал, эти размышления, чтобы потом статью какую-то для журнала написать или церкви прочитать, а потом сворачивал в трубку и прятал в какой-то части своего тела. Например, в носки. В носки, да? Там спрячу и все. И когда мы выходили из комнаты свидания, нас заводили в другую комнату и говорили: подымите штанину, откройте носки. Это, то есть они больше ничего не обыскали, только то место. Это говорило о том, что постоянное видеонаблюдение было. Что мы делали, что писали, где прятали, чего дали, чего получили. То есть это было круглосуточное видеонаблюдение спецслужб. А кабинет оперчасти был прямо над нашей комнатой свидания. И там заключенные говорили: святой отец, сколько ты был на свидании, столько горел свет в кабинете опера. То есть круглые сутки, двое суток там горел свет. Там были специальные подразделения, которые слушали, просматривали, слушались каждое слово. А может быть, мы какие-то секреты ему передадим. То есть это все было на прослушивании. Вот в таких необычных условиях проходили наши свидания. Бойко Николай Ерофеевич. Это... С жизнью и служением этого брата вы знакомы через книгу, которая недавно была опубликована. Тоже человек необычной судьбы. Это человек, которого Бог избрал в необычных условиях. Он не рос в христианской семье, у него не было баптистов там во втором, третьем поколении, он вообще о Слове Божьем не знал. Он не имел представления о Боге, находясь в концлагере, там, в немецком плену, да, как военнопленный. Он однажды прочитал записку, где под кустом нашел слова, текст молитвы «Отче наш». И вот эти слова молитвы «Отче наш», которые он нашел, они в его душе родили тоску о Боге, размышления о Боге. Он стал искать Бога, жаждать Бога. Потом он нашел, получил Евангелие, еще больше углублялся. Удивительно, что его духовным учителем был Дух Святой и Божья благодать. Это было Божье избрание. Это была яркая печать Божьего избрания. Без всякого наставничества со стороны. Вот удивительная Божья благодать и человеколюбие. И мы знаем о том, что он больше 20 лет находился в узах. Ему не раз говорили: сгноим. И он, помню эту фразу, повторял. Мне, говорит, при Хрущеве говорили сгноим. При Андропове говорили сгноим. При Сталине говорит сгноим. Говорит, Сталин гниет, Андропов гниет, а я все еще жив. Говорит, они все гниют, а мы все еще живы. вот такой человек твердого духа и крепкой веры. Я хотел бы рассказать об одной интересной, одно свидетельство о нем из уст заключенного, который покаялся в лагере, отбывая вместе с ним срок заключения. Его звали Саша Сапов. Вот он принимает крещение. Этот вор в законе, 6 судимостей имел, всю жизнь свою в тюрьмах провел. И вот однажды он в лагере строгого режима на Дальнем Востоке встретился с Бойко Николаем Рафеевичем. И этот вор в законе так просто, интереса ради, решил со святым отцом поговорить. И он мне потом рассказывал, Саша Сапов. Говорит, я с дядей Колей беседовал. Мне нравилось, что он тверд в вере, что его за отказ от посещения политзанятий таскают в карцере, и он не сламливается. Нам, ворам в законе, нравились такие люди, которые не ломаются за свою идею. И для меня это было очень интересно поговорить с этим человеком. И этот человек, говорит, мне постоянно говорил о Христе, о спасении, о благодати Божьей. И однажды я его спросил, дядя Коля, но как Иисус может меня спасти? Даже если я покаюсь, я же никогда не смогу не материться и никогда не смогу не курить. Я же в день по 5 пачек сигарет искуриваю. Я же другого языка не знаю, как эту блатную речь. Да это ж, я же никогда не смогу быть таким святым, как вы. И тогда он мне сказал, Саша, если ты всем сердцем полюбишь Иисуса, то любовь к Иисусу Христу тебя избавит от любви к любому греху. Бог освободит тебя, ты будешь свободен от власти любого греха и порока. Ты доверься Богу, совершится чудо во мгновение ока. Бог пошлет тебе отвращение ко всем порокам. И я, говорит, однажды дядя Коля поверил. Я однажды помолился, я поверил в Евангелие, в Христа. Я вместе с ним помолился и попросил прощения у Иисуса за все мои грехи, попросил, чтобы он мне дал силу освободиться от грехов. И вот, говорит, я пошел в свой отряд, заснул, утром просыпаюсь, достаю по привычке сигарету и впервые в жизни почувствовал отвращение к этой пагубной привычке, которой я занимался 14 лет. Я швырнул пачку сигарет, впервые в жизни я почувствовал, как это противно. Я понял, что это Бог мне послал по молитвам дяди Коли. Потом я начал с заключенными общаться, чувствуя, что я заикаюсь, как заика, у меня нет слов. Оказывается, все нецензурные слова Бог вычистил из моего лексикона, а нормальных слов я и не знаю. И я, говорит, как косноязычный был несколько месяцев, учился нормально разговаривать. Это сделал Бог во мгновение ока, да? Говорит, я испытал силу благодати на себе. Я пришел к дяде Коле, говорит, Иисус меня избавил, Иисус меня избавил, Иисус меня избавил. И говорит, они, когда оперчасть увидела эти перемены, его быстро перевели на другую колонию, чтобы дядя Коля не портил воров. И его изолировали. И та камера, где я, говорит, находился, я уже благовествовал о Господе другим ворам. Когда я освободился, вот Степан Григорьевич Германюк, вот здесь стоит в тулупе, он его крестил в водах Амура, а уже была шуга, навигация прекращена, вода была с льдом и снегом шла. И вот в этой ледяной воде, в этих волнах Амура, в ноябре месяце, Саша Сапов, вот этот человек, которому явил Бог свою благодать и человеколюбие, на котором жизнь которого благодать Божья изменила, он свидетельствовал верою в Господа Иисуса Христа. Потом он, на него был оформлен дом молитвы в Хабаровске, затем он умер в вере. Слава Богу. Вот, то есть этот человек вот оставил такое доброе свидетельство о том, что наши братья, находясь в вузах, не просто отбывали сроки, но они там, находясь, совершали посольство в вузах и насаждали Евангелие в сердца вот такой неблагоприятной почвы вот этих грешников окаянных. Это еще один из верных домостроителей нашего братства, Шмидт Борис Яковлевич, который был ответственным за сибирское объединение. Это один из благословенных работников, который больше 130 пресвитеров рукоположил в сибирском объединении. Он очень любил Священное Писание. Это был догматик нашего братства. У него была огромная библиотека, осталась после него. Я был в его доме после похорон. Библиотека, богословская литература на немецком, русском языках. Он заложил основы богословской мысли на библейских курсах сибирского объединения. Он заложил братьям, привил братьям Сибирского объединения любовь к исследованию Священного Писания. Вы знаете, он очень много ездил по Сибири. И однажды он попал в аварию на мотоцикле, и у него был перелом ноги. И вы знаете, что сделали спецслужбы? Чтобы он не ездил по стране, чтобы он не ездил по Сибири, ему якобы сказали, мы, там есть какой-то метод восстановления кости, какой-то, ну, какую-то спицу в кость, да, должны были вдеть. Вот этот метод Елизарова, говорят, мы применим к тебе, нужно под наркозом дать расписку, что ты согласен с этой операцией. Он дал расписку, ни о чем не подозревая, что врачи были в услужении у спецслужб. Оказывается, во время этого наркоза ему вставили туда в колено, вернее, не в колено, а в голень, не спицу, а ему укоротили ногу на 15 сантиметров, подрезав кость, чтобы он на короткой ноге больше не путешествовал по Сибири. Ему специально сделали так, чтобы нога была одна короче другой на 15 сантиметров. И когда он пришел после наркоза в себя и увидел, говорит, какое вы имели право это сделать? Они разводят руками, пожимают плечами. Ну, так положено было. Это было... И вы знаете, он на этой короткой ноге, он нарастил каблук 15 сантиметров и опять посещал всю Сибирь и Дальний Восток. И у него была пара обуви, ну, а на вторая пара обуви, то есть второй, ну, сандалии или второй, ну, этот ботинок, специзготовление с таким наращенным большим каблуком, чтобы он, если вы помните, немножко как прихрамывал, да? Но и все равно с этой укороченной ногой он ездил по всей стране, и вот он перед смертью своей посетил Сахалин, и в водах Тихого океана он преподал крещение, и радовался, что Слово Божие благовествуется до края земли. Это служители Сибирского объединения провожают его в последний путь, этого верного домостроителя Церкви Христовой. Моисеев Иван Васильевич. Мы знаем, что это был верный свидетель Божий, солдат, который прожил всего 20 лет и умер. Он был замучен в армии за отказ от присяги, от принятия присяги. Его убили, а потом утопили в море и сказали, что он утонул. Но когда его тело получили и стали исследовать его тело, то на его теле были явные признаки истязания, пыток. Ему было всего 20 лет. Он получал откровение от Бога. Он имел необыкновенную духовную силу. Это был человек из глубокого молдавского села, из глухой деревни, молдаван, человек без, ну, из глухой деревни, да, но он всем сердцем полюбил Господа, и Господь ему открыл, присягу принимать не надо, оружие брать в руки не надо, надо быть воином в армии Иисуса Христа, надо под солдатской шинелью хранить чистоту христианского сердца. И за неделю до смерти он написал своему родному брату письмо, и в этом письме была такая строчка: «Если ты кого-либо в своей жизни будешь любить больше, чем Христа, ты недостоин Христа». То есть он в своей жизни любил Христа больше всего. Для него Христос был жемчужиной, драгоценностью. И за своего, за любовь своему Господу он претерпел мученическую смерть. А это еще один солдат, который был замучен в армии. Он тоже отказался от присяги. И тогда замполит натравил на него одного солдата-азербайджанца, который вонзил ему нож в сердце в ленинской комнатке в красном уголке. По заданию замполита это все было сделано, да? Но он остался верным. Это воин Иисуса Христа, сохранивший верность Богу. Тоже в молдавском селе, село Страшены. Не Страшены, а Миринены. Глухое молдавское село. И, в общем, у нас, по-моему, четверо солдат были замучены в армии за отказ от присяги. И вы знаете, этих жертв было достаточно, чтобы на них ориентировались целые поколения новобранцев и решали бы правильно свои гражданские вопросы. Не нужно было на съездах, не нужно было на членских собраниях принимать решения по военному вопросу. Были герои веры, которые были ярким примером, образцом для подражания всем новобранцам, которые по сегодняшний день идут в армию. Для них путь веры проложили вот эти простые, верные, любящие Бога души. Это брат, которого вы знаете, да, из ваших мест, недалеко тут, в Жданове, в Мариуполе, жил Мельников Николай Иванович, он прожил короткую жизнь, сколько лет он по жизни, 31 год, да? Вот на его памятнике написаны строчки из его стихотворения. «Иду из странствия земного предстать пред Господом годов». За свои 31 год жизни он 10 лет провел в лагерях. Он был пламенный проповедник, поэтом, принимал участие в издании книг «Синькой», в книгопечатании, организовывал хор и оркестр. Он был очень музыкально одаренным человеком, но он... ярко горел и быстро сгорел. Всего 31 год своей жизни. Это его дочка, которая родилась после его смерти, Оксана. совет родственников, узников, сестры, которые совершали служение в этом совете родственников, узников, Румачик, Любовь Васильевна, Рытикова Галина Юрьевна, Козарезова, мы ее помним как тетя Шура, а как и по имени и отчеству, я не помню. Да, Вильчинская. А потом наша бабушка Лидия Михайловна Винц. И еще одна бабушка, имя которой я не помню. И Наташа Винц. По-моему, Ольга Крючкова, да? По-моему, Ольга Крючкова. Сестры Совета родственников узников выполняли большое служение. Они несли посольство, заботу о узниках, ходатайствовали перед правительством, проводили совещания, собирали достоверную информацию о гонимых, писали письма в правительство. И вы знаете, Господь благословил их служение. Господь благословил и труд этих простых сестер, которые Совет родственников узников успел издать больше 140 номеров бюллетеня с доказательствами, верными, достоверными сведениями о фактах гонений по всей стране. Это были, эти документы переводились на английский, немецкий, голландский языки. Эти документы передавались членам парламента и членам правительств других стран, которые, читая о фактах гонений, ставили на вид нашим правителям, задавали неудобные вопросы нашим правителям на правительственных встречах. В частности, в Рейкьявике была встреча между Рейганом и Горбачевым, и когда Горбачев хотел договориться с Рейганом о разоружении, тогда в Рейкьявике на этой встрече Рейган дал Горбачеву список 150 узников-баптистов и говорит: как вы можете в Советском Союзе бороться за мир во всем мире, когда вы своих священнослужителей травите, они находятся у вас в тюрьмах, в лагерях, когда у вас за религию находится в психбольнице. Вот список, вот их адреса, вот их сроки заключения. Вы сначала этих узников освободите, а потом боритесь за мир во всем мире. И, то есть договор, межгосударственный договор между двумя сверхдержавами провалился из-за 150 узников. То есть 150 узников – это была та карта, та кость, которая вот размежевала две сверхдержавы. И Горбачев, вернувшись в Советский Союз, собрал силовых министров и предписал им немедленно освободить всех этих баптистов из тюрем, из психбольниц, дать возможность всем выехать, кто куда хочет, в кому хочется в Израиль, кому в Германию, чтобы к 50-летнему юбилею ООН он мог выступить на трибуне ООН и сказать, что в нашей стране полная свобода и полная демократия, и процветает демократия. Вы знаете, в один миг все тюрьмы открылись. Вот так. И это... Мы говорим это о мировой политике, да? Главы мировых сверхдержав говорили об узниках, но этому служению содействовали эти простые сестры, которые собирали достоверную информацию, оформляли письма, переводилась эта информация на все европейские языки, и эта информация была неотразимой. Против этой информации ничего не могли сказать главы нашего государства. И слава Богу, Господь совершил великое в нашей стране. Лидия Михайловна Винц так и умерла на своем посту, на своем служении. До последнего дыхания своей жизни она распространяла правдивую информацию в западном мире о гонениях в нашей стране. Она была, вот написано, много среди вас наставников, мало отцов, но мало и матерей. Она была мать нашего братства. Она имела широкое сердце, она была, имела любящее сердце по отношению ко всем узникам, ко всем гонимым, и как о родных детях переживала о всех фактах гонений в нашей стране. Она умерла на этом посту до конца своей жизни. Ульяна Сергеевна Германюк, мать пятерых детей, жена служителя Совета Церквей, была заключена в лагерь на 3 года, была судима в Харькове и осуждена на 3 года лагеря общего режима только за то, что она была членом Совета родственников-узников. И случилось так, что ее муж находился в узах, и Степан Григорьевич, и одновременно Ульяна Сергеевна находилась в узах, а их 5 детей ездили сначала на свидание к отцу, а потом на свидание к матери, оставшись дома одни на попечении старшей дочери Лили. И вот дети рассказывали, когда мы пришли к матери на свидание, она настолько похудела, настолько изменилась. Мама наша весила 46 килограммов. Мы ее не узнали, прошли мимо той кабинки, где она стояла. Мы не узнали маму, мы прошли мимо. И вдруг слышим свои имена. Смотрим, какая-то женщина худая. Неужели это наша мама? Мы ужаснулись, мы, говорит, слезы душили нас, мы, говорит, ничего сказать не могли, увидев, во что атеизм превратил нашу маму. Она похудела вдвое, это была тучная женщина, 90 килограмм, и вдруг 46 килограмм. Она заболела раком желудка, и вскоре после освобождения, через несколько месяцев, она умерла. Это снимок за 2 недели до ее смерти. Ее проводили в последний путь молодежь Харьковского объединения, и во главе этой траурной прощальной процессии похоронной несли плакат с текстом Священного Писания, где было написано: «Она сделала, что могла». Узнаете вашу сестру, да? Это бабушка Аля. Одесса. Лагерь общего режима. Мы вашу бабушку Алю встречали там у ворот лагеря. «Темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут», так писал Пушкин, да? Вот так вот Господь благословил наших сестер. Я знаю по свидетельству многих братьев, и тем более сестер, о том, что в женской колонии нашим сестрам, тем более старицам, имеющих букет женских болезней, немощей старческих, отбывать срок заключения было несравненно тяжелее, чем братьям в мужских колониях. Это несравнимо более тяжелые испытания, потому что и окружение, вот безнравственные мужчины, это все-таки не тот еще уровень падения, чем безнравственные женщины. Женщина всегда падает ниже, она падает глубже. Если она падает, то она падает глубже, сильнее, чем мужчины. Поэтому находиться в этой растленной среде развратных женщин, в лагерях, женских колониях, это несравненно большая трудность, чем то, что испытывали наши братья в мужских колониях. И слава Богу, что были такие жертвенные сестры, которые находились в вузах, потому что в их домах печатались или собиралась информация, обрабатывались журналы «Вестники истины», бюллетени. И вот этот вклад в пробуждение делали не только братья, но и сестры. Эти страдания были не напрасны. Старая площадь в центре Москвы находится. Здесь была резиденция или приемная ЦК КПСС. Сейчас здесь находится приемная президента Российской Федерации. Вот здесь, на этой старой площади, собралась делегация в 1966 году, 16 мая. Вот среди нас есть брат, который был участником этой делегации. В это время проходил съезд комсомола. И на виду у всех делегаций иностранных 500 баптистов собрались у центрального входа ЦК КПСС, желая встретиться с Брежневым, чтобы изложить факты гонений в нашей стране. Это был подвиг души. Братья и сестры подвергали душу своей большой опасности. После этой делегации больше 200 узников было в нашем братстве. Но это ходатайство, оно осталось не безуспешным. Этот голос гонимой церкви, он принес пользу. По сегодняшний день, друзья, это служение ходатайственное совершается в нашем братстве. Когда у нас был узник Шагильды в Туркмении, члены Московской церкви, а также члены других церквей каждый день приходили к стенам туркменского посольства в Москве. Вот это трехэтажное здание, это туркменское посольство. И мы ежедневно здесь совершали молитвы, ежедневно передавали ходатайство от церкви об освобождении нашего брата Шагильды из тюрьмы. А вот со второго и третьего этажа нас каждый день снимали на видеокамеру, и господину Ниязову передавали вот эти документальные съемки о том, как баптисты ходатайствуют за своего брата. Я помню, вот эта молитва, да, она ежедневно совершалась у стен туркменского посольства. Я помню, как приехал брат-служитель из Чукотки и привез ходатайство от братьев из Чукотки. В основном это, ну, национальность, чукчи у них, да. Они подписали. И вот это письмо, оно написано таким простым языком: «Просим освободить из тюрьмы нашего брата Шагильды». А этот сотрудник туркменского посольства читает и пожимает плечами, говорит: «Не могу понять, какой чухче брат туркмену?» А они пишут: «Просим освободить нашего брата», да? Он говорит: «Не могу понять, чухче и туркмен, какой же он им брат?» А наш брат-служитель объясняет: «Мы во Христе все братья, и туркмены, и чухчи, и русские, и хохлы, мы все братья во Христе, у нас одна семья». Вы знаете, это было сильнейшее свидетельство для этих сотрудников посольства, что мы одно тело во Иисусе Христе. Страдает ли один, с ним страдает все тело, да? Славится ли один, с ним славится все тело. Это было свидетельство о теле, о крови, о нашей общности в Господе Иисусе Христе. В центре Москвы находится памятник Ивану Федорову, первопечатнику. На обратной стороне этого памятника написан текст из Священного Писания. «Ради братьев моих и ближних моих я говорю мир тебе». Это был первый книгопечатник, который изобрел печатный станок. И впервые первая книга в России, которая появилась, она называлась, называлась «Апостол». Это была книга «Деяния святых апостолов». То есть книгопечатание – это было откровение от Бога для человека, который хотел сеять семена Священного Писания на бескрайних просторах Российской империи. И Бог как книгопечатание послал как откровение. И книгопечатание в нашей стране всегда было связано с подвижничеством. По сей день издательство «Христианин» – это тоже подвижничество, друзья. Печатный станок в нашей стране был изобретен для того, чтобы печатать Слово Божье. Миллионы экземпляров атеистической литературы печатались в государственных типографиях, но не было возможности в этих типографиях печатать ни одного экземпляра Священного Писания. Тогда Господь послал опять откровение, и был изобретен руками умельцев этот печатный станок, который максимальная скорость которого была 130 листочков в минуту. А 130 листочков в минуту – это объем Нового Завета. То есть каждая минута – один Новый Завет. За один час – 60 Новых Заветов. Вот такая была производительность сделана благодаря вот этому кустарному печатному станку. Вот это, видите, штабелями отпечатанная литература. Теперь это надо по листочку собрать, сброшировать, переплести. Это гигантский труд, друзья. Это все вручную, ручной труд. Труд всегда очень дорогостоящий. И вот этот труд днями и ночами совершался в конспирации, в нелегальных условиях, ради того, чтобы церкви Божьи, молодежь, народ Божий имел книги Священного Писания, вестники истины и песенники. В этом доме в Латвии была арестована первая бригада печатников. И здесь было конфисковано 15 тысяч Евангелий, Новых Заветов. А в этом доме была арестована бригада, возглавлял которую Бублик Сергей. Дом находится на берегу реки Днепр, Днепропетровск. И здесь печатался вестник истины. Хозяйке этого дома было 90 лет. И она Библию читала без очков. Эта богобоязненная старушка предоставила свою хижину для печатников. Ее не арестовали только из-за ее старости, из-за ее ветхости. А в этом доме был арестован тоже бригада печатников. Они трудились на чердаке. Вот видите, открытое окошко. Вот здесь, на чердаке, Иван, Коп и Левин. Иван Иванович Левин. И Коп Давид Иванович был хозяином этого дома. Город Нарва. По-моему, это Эстония, да? И вот здесь вот на чердаке печаталось Слово Божье. Я помню, мы приехали в этот дом на экскурсию, мы были подростками. Нас брат завел вот в эту комнатку, здесь окна кухни. Мы были подростками, он нам говорил: мальчики, а вот теперь вот в этой комнате найдите тайный ход, тайную дверь на второй этаж. Ну и мы, как Шерлок и Холмсы, стали искать вот эти щели, двери. Вы знаете, мы вот внимательно просматривали каждый угол, каждую доску и не могли ничего найти. Настолько ювелирно все было продумано с такой немецкой точностью, что вот насколько было мальчишек, там человек 10, любопытных очень, да? И ничего мы найти не могли. А потом так все просто, гениально просто. Открывается дверь, и там лестница на второй этаж. Каждая ступенька обита войлоком, чтобы не слышно было, когда тапочки шлепают по ступенькам, да, чтобы не слышно было, чтобы дети, живущие на первом этаже, не слышали, как печатники поднимаются вверх-вниз. Настолько все было продумано и хорошо. Ну вот здесь вот Господь дал милость какое-то время, несколько лет трудиться нашим друзьям. А были они арестованы, потому что за этим домом следили, и в доме соседи поселились спецслужбы, которые прослушивали чердачное помещение. Специальные аппаратуры выявили там определенные звуки, и они уже шли как на верные. То есть это был результат такой электронной, разведки, электронная разведка. Это наша сестра, которая умерла в издательстве. Ей было всего 32 года, Лена Кириак. Она 7 лет трудилась в издательстве «Христианин» и заболела от диабета. заболела и умерла до последнего дыхания, совершая служение в условиях нелегального положения. Друзья, как прекрасно, чтобы в нашей стране были те, кто хотели свою юность посвятить Господу, хотели служить. В их жизни исполнился текст Священного Писания: незамужняя заботится о том, как угодить Господу. Ее одели в платье невесты и похоронили, как невесту Иисуса Христа, во всем белом, в фате, в белом платье. И молодежь христианская, молодые братья на вытянутых руках ее несли по всему поселку зимой в 20-градусный мороз, провожая с почестями эту сестру. Вот вся молодежь в Молдавии пришла проводить ее в последний путь. Несли плакаты, где были написаны слова, что она сделала, что могла, 7 лет в издательстве «Христианин». Это сестры-печатницы, которые вместе с ней трудились, находясь на нелегальном положении. Потом они были арестованы в Молдавии, а потом по освобождению они пришли на ее могилку. Зинаида Петровна, Зина Тарасова, сестры Янушевские, Люба Иващенко и Наташа Шевченко. Вот эти 5 сестер, которые в Молдавии были арестованы, потому что они печатали молдавское Евангелие впервые в истории Молдавии на молдавском языке. Это первое издание для молдаван на родном для них языке. Наше братство за годы гонений издало Евангелие на 10 национальных языках. Это важная статистика очень. 10 национальных языков, тексты были переведены и были изготовлены пластины. Это и немецкий, и осетинский, и молдавский, и другие языки. И притом молдавское Евангелие печатали не молдаване. Вот это немка, это хохлушка, это русский человек, это тоже русский человек, тоже немка. Они им по-молдавски не говорили, но они жизнь свою посвятили для того, чтобы трудиться и для молдаван, и для русских, и для украинцев, и для всех других регионов. Дом, где они печатали, был прокурором опечатан, чтобы в этот дом никто не зашел. Но мы все-таки через форточку туда проникли и сделали снимки. Вот это та комната, где были... был печатный станок. Вот посмотрите, в каких условиях жили печатники. Целые годы в этих условиях они жили. Смотрите, окно, оно не просто занавешено, а для шумоизоляции оно еще одеялами занавешено, чтобы не слышно было на улице звук печатной машины, чтобы соседи, случайно пришедшие во двор, не услышали. То есть это было и светоизоляция, и шумоизоляция. Но а как воздух мог проникать сюда свежий? Здесь же испарение типографской краски. Это очень вредное испарение для здоровья, разрушающее здоровье. Друзья, дверь можно было открыть только ночью. При лунном свете, при сиянии звезд, в 3 часа ночи открывалась дверь, проветривалось помещение, и опять дверь утром закрывалась. И здоровье, друзья, разрушалось, друзья. Это была жертва, осознанная, осмысленная. Сестры наши, находясь в лагере, они бывали срок в одной женской колонии, и они занимались вот таким творчеством. Знаете, что это такое? Это лоскуток белой простыни, обметанный по краям, и разными цветами шариковых ручек вот написано такое, нарисовано такое произведение искусств. Наши сестры в лагерях на кусочках простынях слали нам такие платочки, такие письма. И такие письма на таких белых лоскутах материи доходили до нас. Да? Тут голубь, Христос воскрес, тут какие-то телеграммы, слова. Друзья, мы хранимы Богом и не забыты вами. За все, слава Богу нашему, вам мы от всего сердца благодарны. С любовью к вам. Ну и тут подпись. 87-й год. 87-й год. Друзья, вот что можно сделать из кусочка белой простыни. Если бы был бы музей в нашем братстве, я бы этот платочек туда обязательно поместил бы. Жалко, что у нас музея нет до сих пор. Это встреча наших друзей-печатников с сестрой-хозяйкой дома, где они были арестованными. Ну, это Молдавия, поселок, ну, глухой молдавский поселок, я сейчас забыл его название. Это встреча с сестрой Наташей Шевченко в лагере строгого режима на свидание. В общем, это снимок сделан через 3 толстых стекла. А этот снимок сделан через 4 толстых стекла. Люба Иващенко, тоже общее свидание с ней. Снимок в лагере, в женской колонии. Это снимок во время судебного процесса, когда судили наших печатников. и не допускали на суд наших братьев и сестер. Чекист внимательно наблюдает за съемкой, как она ведется из окошка, из форточки машины. Он заметил это, но все равно не успел догнать. А это разрушенный дом молитвы в Одессе. Бульдозером все снесли. Здесь был дом молитвы в Пересыпской церкви. Он был разрушен в 1986 году. И таких домов молитвы, братья и сестры, у нас было разрушено больше 15 по всей стране. Больше 15. Это отделение милиции, куда наших служителей привезли на воронке. И вслед за этим воронком приехала делегация верующих. Когда наших братьев выводили из воронка, то им пели песни, сопровождали их арест песнями и словами: «Бодритесь, будьте верны Богу, стойте в вере». Это богослужение в лесу, в Ленинградской церкви, когда не было дома молитвы, служители были арестованы, церковь собиралась в лесу, натягивали из полиэтиленовой пленки такую палатку. Вот такая была витрина, праздник жатвы. И так церковь в таких палатках собиралась. И часто приходили и разгоняли. Члены церкви свидетельствовали о том, что мы еще не пришли на место предполагаемое, еще не расставили палатки, но на этом месте уже было много грибников. И когда мы к ним заглядывали в их кошелки, то там была рация. Этих грибников. То есть грибники с палочкой ходили, на самом деле это были переодетые сотрудники спецслужб, чтобы уже сообщить по рации, если что-то где-то там верующие соберутся, чтобы тут же их и ликвидировать, эти собрания. Вот так народ Божий скитался. И пристанищем были только леса, только посадки, только опушки. И стояли в вере, стояли твердо. И ожидали помощи свыше, и помощь эта пришла вскоре, в 87 году. А в 89 году прошел первый съезд нашего братства в Ростове. Это снимок ростовского съезда, когда было 12 чаш, 12 хлебов и молитва над хлебом и над вином. И это была совершена общебратская вечеря Господня. Среди братьев, преломляющих хлеб, есть братья, которых уже нет живых, в частности Скорняков Игорь Григорьевич, Мисерюк Степан Никитович, Геннадий Константинович и другие братья. В этом доме прошло у нас уже 4 общебратских съезда. Этот дом был взорван спецслужбами. Сильнейшей мощности взрывчатка была подложена. От силы взрыва были переломаны все перекрытия железобетонные, так что даже стены под коньком крыши разошлись. Вы знаете, слава Богу, что ваши братья с Украины, многие отозвались и восстанавливали дом молитвы, трудились по восстановлению на отделочных работах. Братья и сестры, слава Богу, что сегодня служение по благовестию совершается до края земли. Это поселок Палана, Камчатка, берег Тихого океана. Здесь совершает служение семья брата, который переехал на это место из Белгорода. Поселок Палана. Здесь килограмм картошки стоит $5. Здесь хлеб стоит $2. Очень дорогие цены. Кстати, картошка для них это большой деликатес. В основном они питаются рыбой. Рыба. У них рыбы много, рек много, рыбы много. А картошка, говорит, у нас мы не можем себе такую роскошь позволить, чтобы покупать килограмм картошки за $5. Это большая роскошь для них. И вот когда мы летели туда на этом вертолете, вылетали из Комсомольска на Амуре, нет, из Петропавловска-Камчатского. Нас провожали братья, и котлету нашему нам дали сумку с картошкой. Говорит, отвезите туда нашим братьям. Вы знаете, я в душе возмутился. Я говорю, братья, я никогда в гости не ездил с картошкой. Если бы дали бы килограмм 10 бананов, я бы отвез. 10 килограмм апельсинов бы отвез. Но 10 килограмм картошки мне стыдно везти. Он говорит, ты ничего не понимаешь. Им не бананы нужны, им картошка нужна. Ты, говорит, ничего не понимаешь. И точно, когда я приехал туда, я понял, как я был недальновиден. Там картошка для нас то же самое, что красная икра. Вот это роскошь для них. Как они были благодарны этим 10 килограммам картошки. Они себе никак не могут на свои зарплаты такую роскошь позволить, чтобы купить картошку, друзья. Там от недостатка витаминов, от недостатка кислорода два ребенка брата нашего Геннадия заболели туберкулезом, да? И хорошо, когда мы в адрес этих семей время от времени высылаем посылочки, сухофрукты, сушеные там, и, там не знаю, ведь же это все доступно в наших местах, в Молдавии, на Украине. Это небольшая жертва, когда ваши братья идут на конференцию в январе, если они с собой привезут еще 10 килограмм сушеных орехов или сухофруктов, и эти миссионеры возьмут с собой и привезут туда себе в Палану. Это будет ваш вклад, ваша жертва, и эта жертва вам очень доступна. Братья и сестры, имейте это в виду, что вы можете внести свой полезный вклад в это дело служения наших братьев и сестер. Сегодня в нашем братстве есть 5 кораблей, которые благовествуют по 5 рекам Сибири. Вот это один из кораблей, на котором с Валентином Фот мы благовествовали по реке Лена. По реке Лена. Ну, Михаил Иванович хоть и на костылях, но он доковылял и до Сахалина, и до Камчатки, и до Курильских островов. Он везде побывал, совершая служение. Он очень подвижный по сегодняшний день. Говорит, правда, говорит, уже ноги у него слабые, здоровье слабое, но духом бодр, постоянно в поездках, в разъездах, слава Богу. А это местная техника. Это вездеход, вездеход в Сибири. Вот на таких вездеходах они путешествуют, потому что только такие колеса могут не провалиться в снег. Только такие колеса самодельные, они могут быть устойчивыми в сугробах снега. И вот такой техникой они пользуются. Так наши братья пересекают горные реки, потоки, совершая благословение в труднодоступных таежных поселках. Спецвыпуск, специзготовление нивы, которые производятся в Москве, это ручной сборки, специально для крайних, для полярной тундры, для крайнего севера. На машинах, на оленях, на упряжках, друзья, преодолевая большие трудности через болото, через снега, через льдины, наши друзья совершают труд благовестия, преодолевая все опасности на пути. И слава Богу, друзья, слава Богу. Это автобус, который завяз. Эти машины трудятся в полярной, в этой, в тундре, там, где брат совершает служение, как же его. Ну, нет, из Донецка переехал. Тулюпа, да, Роман. Так, это воркутинская тунда? Нет, не воркутинская, а... Да, вот Ямало-Ненецкая тундра. Вот там эти вот машины совершают служение. Бураны. Братья и сестры, ну, наверное, уже время иссякло, мы на этом закончим. Просто вспомним, с чего мы сегодня начинали. Мы начинали с того, что читали заявление Света по делам религии. Нашлись фанатики, которые захотели, чтобы не умерла церковь. Братья и сестры, вот нашлись братья, которые захотели, чтобы не умерла церковь в 61-м году. И вот мы сегодня видим, что братство наше не умирающее, оно процветающее, укоренившееся, распространяющее свое служение до края земли. Это международное братство, имеющее и в Америке объединение, и в разных других странах, и в Средней Азии. И мы сегодня единое братство, свидетельствуем для мира, что мы едины во Христе, и главой церкви является Христос, и церковь – это место для посвященных Ему. Пусть Господь нас и дальше благословит дорожить этим духовным наследством и хранить себя на принципах независимости от мира и хранить святость внутри церкви. Ему слава веки веков. Аминь.